Спасибо, что вы вернулись на свои места. Теперь в оставшееся время мы поговорим о 8 жизненных призваниях. Второе послание Петра, 1 глава с 1 по 10 стих, так говорит об этом. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере». Это первое призвание. Главная цель – успешное благовествование. Если бы Господь просто хотел, чтобы мы больше узнали о Нем, Он тогда забрал бы на всех христиан на небеса. Там мы действительно сможем познать Его. Но Он позволяет нам оставаться на земле для того, чтобы мы были бы живым свидетельством Божьего Слова, божественным сосудом, в котором живет Христос, надежда славы. Свидетелю на суде очень важно говорить лишь о том, что он видел и слышал. Все, что мы видели и слышали, возвещает, что мы в Тебе. Бог хочет, чтобы мы как можно больше смотрели на Него и слушали Его, для того, чтобы суметь больше рассказать о Нем другим. Свидетели на суде делятся на две группы. Первая группа – это второстепенные свидетели, которые говорят: «Да, он хороший человек». Но есть и другие, главные свидетели. Бог хочет видеть во всех нас желание стать Его главным свидетелем. И это значит, что мы пройдем каждое из этих призваний. Когда мы проходим через первое, наше свидетельство раскрывается только до определенной степени. Затем мы проходим через второе призвание, и наше свидетельство возрастает. Нам есть чем поделиться с другими. Третье призвание, и мы можем рассказать другим еще больше. Четвертое, пятое и, наконец, восьмое призвание, и мы можем поделиться очень, очень многим. Что же это за призвание? О них говорится во втором послании Петра. Первое призвание начинается с веры. Возрастайте в вере. Что такое вера? Понятие веры включает в себя прежде всего спасение. Но оно и также включает в себя те принципы, о которых мы с вами говорили. Наша вера возрастает по мере того, как мы понимаем, что Бог не допустил ошибки, когда Он создавал нас, особенно наши неизменяемые черты. Вера возрастает, когда мы ставим Бога на главное место в нашей жизни, подчиняемся Его власти. Вера – это осознание того, что нам придется дать ответ за каждое слово, мысль, поступок и действие, а это значит чистая совесть. Вера – это умение страдать за добро и знать, что страдания не будут напрасными. Вера значит прощать обижающих нас. Вера приходит через слушание и слышание Божьего Слова, через размышление над Писанием. В каждом случае вера определяет способность понять намерения Бога относительно нашей жизни. Когда мы начинаем использовать эти принципы в жизни, основанные на спасении, весть, которую мы несем, становится весомой. Добавьте к вере добродетель. Добродетель – это не моральная высота, выражаемая в действиях. К счастью, добродетель не зависит от прошлого морального состояния. Добродетель – это сегодняшнее влияние вашего примера на окружающих. Это поддерживает, это дает надежду. Одна из самых добродетельных женщин в Новом Завете в прошлом жила жизнью полной греха. И несмотря на это, с огромным чувством раскаяния, служения и благодарности Господу, она омыла ноги Иисуса своими слезами и вытерла их своими волосами. Тогда Иисус сказал, что в любое время, когда будет проповедоваться Евангелие, должна быть рассказана и история Марии. Вот это и есть истинная добродетель. Понятие добродетели включает в себя то праведное влияние, которое оказывают и будут оказывать вы и ваша жизнь на окружающих. Добродетель подразумевает отвержение зла и греха. Добродетель включает в себя характер, Божий характер, который Господь воспитывает в нас. Именно здесь большинство христиан впадает в трудности. Они не готовы отказаться от сомнительных прошлых занятий, и потому их свидетельство теряет силу. Они сами строят препятствия на пути своего служения и своей потенциальной добродетели. Хочу привести пример. Еще со времен ранних христиан, об этом написано в Деяниях апостолов, шли яростные споры по поводу сомнительных занятий. Некоторые христиане считают, что ничего страшного не произойдет, если они пойдут в кино на хороший фильм. Другие же говорят, нет, это неправильно. Кинотеатр — место, посвященное злу, и верующие даже не должны заходить туда. Некоторые думают, что нет ничего плохого в том, чтобы немного выпить в компании. Другие говорят, это может сбить нас с истинного пути, мы не должны этого делать, и так далее. Эти занятия как раз и являются сомнительными. Я даже не хочу говорить о них, так как я тогда пропущу то, чем занимаетесь вы. Но все эти занятия можно сгруппировать по их прецедентам в ранней церкви. Что было сомнительным для первых христиан? Иные из них считали, что нет ничего страшного в том, чтобы съесть жертвенное мясо, предлагаемое идолам. Другие говорили, нет, нельзя есть это мясо, оно для идолов. Это стало предметом споров. И в результате христианам пришлось собраться в совет. Деяния 15 глава. И они решили этот вопрос и другие, связанные с этим вопросом. Об этом же говорится в послании к римлянам, и в первом послании к Коринфянам, и в Откровении. Этот спор об идоложертвенном мясе продолжается от создания церкви до конца Библии. Хочу объяснить причину этой проблемы. У древних евреев было принято лучших овец и волов приносить жертву Господу в храме. Язычники делали то же самое. Возьмите лучшую овцу и лучшего вола и приведите их в языческий храм для посвящения их языческим богам. Языческие жрецы видели здесь возможность подзаработать. Шли на мясной рынок, выкладывали туши жертвенных животных на прилавок. Это мясо было лучшим в городе и продавалось по очень низкой цене. Христиане сегодня стараются не тратить лишних денег. И первые христиане не были исключением. Иные рассуждали, если я сэкономлю на мясе, у меня останется больше денег на служение Господу. Другие говорили, этим вы смущаете других, более слабых братьев. И для тех, кто служит идолам, оскорбительно то, что вы едите это мясо. Апостол Павел заявил в том, что в мясе нет ничего плохого. Однако и Павел, и первые христиане сказали, мы пришли к выводу, и Святой Дух подтвердил следующее. Во-первых, не ешьте идоложертвенного мяса. Павел об этом говорит в посланиях к римлянам и коринфянам. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, за которых умер Христос. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. Откровение 2 глава, 14 стих и 20. Две церкви позволили есть мясо, предложенное идолом, и Бог осудил обе церкви. Имею против тебя, потому что у тебя есть те, которые вводят соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное. Это настолько определенно, что приложимо и сегодня. Вы занимаетесь чем-то сомнительным и считаете, что это занятие нормально. Но для других христиан это оскорбительно. Представьте себе число тех людей, на которых вы могли бы оказать праведное влияние. И таких людей гораздо больше, чем вы думаете. Это не только те, с кем вы сталкиваетесь каждый день, но и оказывающиеся под влиянием тех, на кого повлияли вы. Они считают, что ваши действия вполне нормальны. Другие говорят, нет, это неправильно. Если вы так поступаете, нам не о чем говорить. В какой-то момент произойдет разрыв. И люди скажут, тебе нечего дать нам. и мы тебя отвергаем. Вы умаляете вашу добродетель. Снижаете потенциальное влияние на жизнь других. Есть множество людей, готовых променять вечные награды на свои мелкие, пустые, сомнительные занятия. Поэтому хочу посоветовать вам, если сомневаетесь, позвольте Богу принять окончательное решение. Просто избавьтесь от своих сомнений. Бог наградит вас лучше, чем вы можете себе представить. Нам нужны христиане с библейскими убеждениями, готовые отстаивать их любой ценой. Когда человек готов стоять на том, что правильно, и говорить: «Другие могут, но я не могу», во имя исполнения прекрасного Божьего плана, то поначалу он оказывается в проигрыше. Но это лишь трамплин для прыжка гораздо выше, чем мы можем себе представить. Мы однажды собрали родителей тех ребят, которые работали у нас. Я сказал: «Пожалуйста, перечислите ваши библейские убеждения и пожелания по поводу нравственного уровня ваших сыновей и дочерей». Когда они сделали это, я сказал им: «Это значит, что когда ваши дети бывают в других домах, проявляя эти качества, они будут находить поддержку и укрепляться в своих взглядах». Размышляя над этим, я понял, что тут одна из целей для местных церквей. Церковный приход должен помогать укреплению праведных убеждений среди своих членов. Если вы знаете, что вы вместе с другими семьями в этой церкви полностью разделяете одни и те же убеждения, вы будете укреплять друг друга и поучать друг друга. Рождается единство. Но когда одна семья в руководстве церкви скажет: «Мы не согласны с этим», то это сводит на нет усилий всех. Люди скажут: «Но они этого не делают», или «Они поступают не так», и все рушится. Ко мне приходило множество родителей, которые, плача, спрашивали: «Что случилось с нашими детьми? Что мы сделали неправильно?» Я часто задаю им вопрос: «В какой церкви воспитывались ваши дети?» Мне называют церковь. Я спрашиваю: «А ваша церковь верит в Богодухновенность Писания?» «Ну, не совсем. У нас считают, что в Библии есть неточности. И мы согласны с научной критикой Писания». Я им ответил: «Нельзя позволять детям воспитываться в церкви, не почитающей Слово Божие как священное и непогрешимое. Надо, чтобы каждый из вас удостоверился в том, что ваша церковь почитает Писание». Я вспоминаю свою семью. Мы выросли в очень респектабельной, в мирском смысле, церкви. Наша церковь была как частный клуб. Наш пастор не верил в непорочное зачатие. Он не верил в ад. Он не верил в воскресение. Он не верил в рождение свыше.